Так, добрый вечер, это «Экстракт». Ну, вкратце, основное, довольно много важного и довольно много забавного. Ну, во-первых, вы уже свидетели того, что по всему миру взбурлили информационные болота. И страшными голосами раскричались кикиморы России. Крик русских кикимор – дело привычное. Но нынче он особенно пронзителен. Там кикимор Соловьев, кикимор Захарова – все бьются в припадках. Ах, эскалация, ах, апокалипсис. Новый виток, новая реальность, мировая война, ну и тому подобная смешная чушь. А все дело исключительно в том, что к концу третьего года войны Байден, нынешний президент Америки, сообщил, что пора сделать шансы воюющих сторон Украины и России относительно равными. Украина эти три года воевала со связанными за спиной руками, ограниченная в возможностях ответов на садистские выходки Москвы, которые, как мы знаем, всегда с одинаковым наслаждением проводят бомбежки роддомов, больниц, плотин и так далее. Разрешение Украине делать то же самое, что давно было позволено в России, это разрешение несколько запоздало. Но оно, кажется, прозвучало или прозвучит. Сейчас в вопросе предоставления этой возможности многовато пока еще тумана. Но в этом тумане все более отчетливо рисуется все же разрешение бить по дальним целям. Это не дает Украине каких-либо преимуществ. Вообще не дает. Это просто отчасти уравнивает военные возможности сторон. Лишь отчасти, ибо основной материал войны, вот это бессмысленное, внушаемое быдло, которое можно превращать в горелый фарш тысячами и десятков тысяч, это преимущество у России десятикратно больше. Когда возникает речь о возможности поражения дальних целей, ведь речь не идет ни о ядерном оружии, ни о томагавках, ни о лазерном оружии, ни о спутниковом, ни о каких-либо иных волшебных западных военных штучках. Нет, нет. Все, что предоставляет в весьма малых количествах Запад, это, в принципе, довольно банальные штуковины, не являющиеся глобальным оружием. Они не предоставляют Украине преимущества никакого. Это просто слегка выравнивает шансы поражения генерирующих войну важнейших военных объектов. И все. Никакого волшебства все эти 300-километровые атакамсы и таурусы не предполагают. Но кикиморы не согласны, и бьются они в подучий, и кричат про виток напряженности и эскалации. При том, что Украина, разумеется, гарантированно не будет тратить ценные атакамсы или таурусы на роддома или на театры. Она не будет этого делать по множеству причин. Во-первых, потому что она не Россия, она гнушается убивать мирных. В ее военной доктрине не заложено запугивание и уничтожение, геноцид мирного населения. Ну и не будет этого делать, потому что количество ракет у нее строго ограничено. А эти ракеты уже заждались всякие гидроэлектростанции, аэродромы, заводы и другие приоритетные военные цели. Но возможность дальних ударов действительно может немножко уравнять шансы. Украина получит возможность сделать то, что делает Россия уже 3 года подряд. Так что ничего чрезвычайного во всей этой истории нет. Для России это всего лишь выход из так называемой зоны комфорта. Больно ей, да, больно, конечно. Национальные и государственные традиции государства российского основаны только на избиении слабых и безответных. Ну, были, конечно, исключения в составе антигитлеровской коалиции, но преимущественно на 99% объектом военной похоти России всегда были те, кто ответить полноценно не мог в силу малочисленности народа, технических заминок и прочего. Частенько, да, частенько Россия ошибалась в выборе возможностей, выбранной военной жертвой. И тогда она немедленно, если она ошибалась и неверно оценивала потенциалы, она немедленно терпела позорнейшие поражения. Это было и в Ливонских войнах. Это была война с Польшей 17 века и 20 века. В Шведской войне, в Русско-Турецкой войне, в Крымской, в Русско-Японской, при Калке, при Стугне, в Литовской войне, в Византийской войне, в Прусском походе, в Англо-Русской войне 807 года, малоизвестной, но тогда русский флот был разгромлен во всех без исключения сражениях. Ну, затем позорно была проиграна Первая мировая, афганская, чеченская. Всегда подводила разведка и тупость либо царей, либо генсеков президентов. И когда подводила разведка в оценке возможностей противников, тогда Россия получала основательно по мозгам. Ну, именно поэтому Сталин называл Россию одной из самых битых в мире стран. Сталин тогда еще не знал, что надо вешать лапшу народу про какой-то ген победителей. Но принцип русской войны – противник должен быть связан теми или иными факторами. Географическими, техническими, климатическими. Вот тогда действительно гром победы раздаваясь, веселись храбрые русы. Примерно так до последнего времени обстояли дела и на этой войне. А тут, понимаешь, в общем, этот американо-европейский кунштюк и ответом на эту простую и естественную перемену, которая все равно на днях произойдет, страшная обида и недоумение. И русская пропаганда, она, как всегда, в истерике, как всегда, обещает ядерный ад всей планете, трясет брылями своими лиловыми, Гурулев, апокалипсис, апокалипсис. Русские почему-то до сих пор пребывают в уверенности, что только они имеют право всех бомбить, а их бомбить нельзя, поскольку они высшая раса и вообще спасают человечество от скверны развития и прогресса. А человечество должно быть благодарно, и бомбить их не имеет права. А теперь понятно, в общем, что все равно момент разрешения будет означать некий новый акт войны, сюжет которого, возможно, будет драматичен для русских. Кремль, разумеется, отреагировал на грозный для него всемирный пока слух о разрешении бомбить, демонстрации страха и абсолютного недоумения. И тоже сообщает решение Байдена, делает ситуацию качественно новой. Чего тут нового? Это всего лишь развязывает одну из рук жертвы России. Впрочем, Путин, будучи исключительно бездарным политиком, тут же постарался укрепить всех колеблющихся лидеров Запада и того же Трампа и Байдена, сообщив устами Пескова, что перемирие по линии боевого соприкосновения – это вариант неприемлемый для России, Россия для него никогда не пойдет. И это правда. она не пойдет, потому что она в военном и политическом тупике, ибо заморозка, разграничение по линии фронта, миротворцы ООН – это вообще страшный сон для Путина. Страшнее быть не может. Вот тогда да. Если все было реалистично, то галлюцинации Путина действительно обрели бы плоть. Ведь ему уже поначалу мерещилась Украина как боевой авангард НАТО. И вот действительно, если все это произойдет, Украина станет тараном. Тараном, который будет затачивать и умощнять весь мир. Это даст время всякие заморозки не только Украине восстановиться и вооружиться. Этот период сделает из Украины суперстрану, которая в ближайшее время возглавит мировой поход на русский Мордор. Тот поход, который должен его добить. Для Путина есть только один вариант исхода войны. Вся Украина должна быть превращена в огромную бучу, в дымящийся концлагерь, геноцидирована, в территорию тотальной смерти, над которой реет русский триколор. И теперь, в результате войны, которая уже разоблачила Россию, ее методы, ее намерения, Украина в случае заморозки вынуждена была бы стать угрозой для нее. Да? И теперь это возможно. Вынуждена была бы стать тем самым смертельным жалом НАТО. Теперь да. Тогда она не была угрозой в 22-м году. Если бы в 22-м году кремлевский дурак не начал эту войну, все было бы иначе. Сейчас мы к этим серьезным темам еще вернемся, но вот тут есть ужасно смешная история. Это поповеденье, но вы потерпите. Ну вот никто не звал, никто не приглашал РПЦ грохнуться в лужу, сесть в лужу, но она нашла лужу и в нее уселась. Это, конечно, сенсация. Но вы знаете, что есть гламурщицы эти, дамы с надувными губами. Они всегда ищут, от чего бы пострадать, от чего бы еще пострадать. Ну и они придумали себе болезни, которые вызываются глютеном. Они объявили глютен страшным ядом, напридумывали болезни с красивыми названиями. Ну а медики-фармацевты чего? Они очень снисходительно относятся ко всем этим бредням. Они вписались в эту билиберду, она стала еще одной статьей дохода. Не первое и не последнее это глютеновое помешательство. Человечество знает десятки вымышленных модных болезней, которые потом забываются, а медики, они снисходительно относятся к придурям богатых клиентов. Тем не менее, это глютеновое безумие существует, и в этот блуд, в этот глютеновый и безглютеновый блуд зачем-то решилась вписаться Русская Православная Церковь, которая теперь на потиры с причастием будет вешать бирочки без глютена. Да. Оглашена и опубликована рекомендация синодальной комиссии. Она чуть позже появится у меня в канале. По безглютеновому причастию. Вот какая урина ударила в поповские головы? Какой вообще может быть глютен в причастии? Да, изначально, конечно, в этой чаше глютена, содержащая булка в огромных количествах. Но это изначально. Изначально. В процессе приготовления, в результате песен и медленных подтанцовок эта булка превращается булка. Булка превращается, ну там песни поют «Иже херувимы», «Тайнообразующие», «Животворящие троицы», «Три святую песнь припевающие», «Всякое ныне житейское отложим попечение», «Милость мира», «Жертву творения», «Сие из тела моей, еже забыла мимо» и так далее, и так далее. и булка превращается не символически, а субстанционально, превращается в мясо Иисуса в соответствии с его заветом, который он дал на прощальном корпоративе на Тайной вечере. Но, извините, ни в одном виде мяса глютен не присутствует. Ни в индейке, ни в телятине, ни вот в человечине, который РПЦ кормит пасту. И это называется евхаристическим каноном. Это основа православия, его главное чудо, главное таинство. Там есть ланчанское чудо, которое это подтверждает. Отцы церкви на этом настаивают. Если вы не верите в это, а думаете, что причастие – это булка, раскисшая в кагоре, то вы протестант, еретик и так далее, и так далее. Но, а признавая наличие глютена в причастии, РПЦ признает, что булка не превращается в мясо Христа, а остается булкой. Вот так попы взяли и в угоду дурам с надувными губами грохнули основной догмат христианской церкви. И будут, вероятно, возглашать тело Христово безглютеновое, примите и диетической крови вкусите. А, в общем, вот такая вот весьма и весьма забавная ситуация. Так, но Путин сегодня, возвращаемся к Путину, он опять ухитрился показать свои исключительные способности, которыми он прославился на весь мир. Одесса, бомбежка, жилые дома, убиты дети, женщины, много, уже 12 убитых, много детей. И Россия продолжает методично бомбить жилые кварталы, демонстрируя исключительный, но бессмысленный садизм. При этом она, как всегда, да, она бахвалится своими преступлениями, а русские соцсети рукоплещут бомбежникам и требуют еще. Абсолютно все вот эти бомбические успехи Российской Федерации с первого же самого дня имели патологический характер. Впрочем, терять сегодня России особо нечего. Она намертво срослась со своей репутацией страны садистки, опасной и ненасытной извращенки. И вот тут, кстати говоря, присутствует некая загадочность, но загадочность лишь на первый взгляд. Ведь у войны всегда есть лицо, всегда есть рожа. И у репрессий тоже всегда есть рожа или лицо. И все заметнее, что и война с ее миллионом бессмысленных жертв, бессмысленными зверствами русских, с расстрелами пленных, с бомбежкой театров, роддомов, и внутренние, внутрироссийские репрессии очень похожи. Ведь отправить умирать за решетку ни в чем не повинную старушку-педиатра, засадить, разможжить заживо девчонок-режиссерш, засылать в мясные штурмы тысячи – это же все события, все явления абсолютно одного порядка. Посмотрите все приговоры садистские. В каждом приговоре избыточность злобы, избыточность ненависти к подсудимому. И это везде всегда иррациональная, большая, больная злоба, которая откуда-то транслируется в слабые мозги судейских и следствия. И не будет, вероятно, невероятным предположить, что когда последствия всей этой дикой эпохи будут разгребаться, выяснится, что это действительно трансляция путинского садизма, который он ухитрился заразить страну. И это геополитика, величие, территория, вся эта муть – это просто предлоги. Все дело в садизме и в его реализации. Но тут, в общем, от этого, от того, что мы с вами это сейчас начали понимать, не легче. При том, что да, вот в этом варианте все действительно встает на свои места. Но от этого не легче, потому что обезвредить садиста и его обслугу, в общем, может быть, для этого потребуется мировая война. Так, что на фронте у нас? Вот посмотрите у меня в телеграм-канале «Фронтовое». Несколько дней назад под Купянском была, ну, вы знаете, размолочена бронеколонна, а три группы орков с этой бронеколонны спаслись и огородами пробрались в городок Купянск, где начали пакостить, уверенные в том, что на околице тут нету ВСУ, они все, что могли, поджигали, взрывали и записывали героические видосики о падении Купянска. Ну, большую часть их, конечно, перебили поодиночке по подвалам. Ну вот, посмотрите, как сдается одна группа почти в полном составе, при том, что их берут как бы вот неделикатно, без реверансов. Берут их нервно, но, тем не менее, всех их оставили в живых и направили в обменный фонд. Вообще все время идет с фронта видео. Его идет много. Но это, кстати говоря, не означает, что с Купянском все в порядке. И что русские далеко. Нет, они не далеко. И ситуация там тревожная. Не случайно туда рванул Зеленский, чтобы показать и поднять дух ВСУ. И вот у меня там еще одно важное видео, которое надо посмотреть. Это видео доказывает, что любая ориентация на официальные цифры потерь, хоть американские, хоть украинские, хоть любые другие, это полнейшая глупость. Там, это русская съемка, там испуганный орк комментирует, пытаясь подсчитать мертвых своих братков, но сбивается со счета. И следует понимать то, что в объектив его телефонщика попал вот 300-метровый кусочек 900-километровой линии фронта. Но такие же вот трупозные россыпи, как на видео, они везде и всюду. Ну, примерно сейчас половину покойников вывозят. Общее количество похоронных команд Министерства обороны достигло 150 штук. И мертвый личный состав все-таки иногда растаскивают по трупосортировочным базам, но половина жмуров там остается навсегда, потому что нет заявок, и в помине уже нет их рот, взводов, батальонов, а списки личного состава давно сгорели, разметаны или пошли на подтирку. И их мамы, и их вдовы долго будут выяснять, каким же образом и где, и когда сгинул их сын, муж и так далее. Из Грузии. Из Грузии пришли новости. Они, в общем, неплохие. Когда грузины... Посмотрите у меня видео. Оно живописное, оно красочное. Грузины, конечно, проворонили самую сладкую пору, когда надо начинать мятеж, и когда этот мятеж идет сам собой, все решается огненно, все решается спонтанно, а вопрос бескровности протеста, он отпадает сам собой, как нелепый. Но все равно Грузия не мирится с фальшивыми выборами и с московской удавкой, которая затягивается на ее шее. Правда, грузины решили сделать свой мятеж основательным, долгим и, главное, комфортабельным. Они возводят прямо вот целые комплексы, защищающие от снега, ветра, дождя. Надо сказать, что эта партия «Кремлевская мечта», которая подделала выборы, она занервничала. И основательность этой подготовки к долгой осаде, к перекрытиям улицы, она уже довела всех этих кабахидзов до очень злого визга. Мечта смекнула, что, нарисовав себе выборы, нарисовав себе победу, она все равно проблему ненависти к ней не решила. Ну и плюс мечта начала соображать самое страшное. Она стала понимать, что русские не придут ей на помощь. И лопатками улицы Тбилиси не порубят, как это было когда-то. Дело в том, что Россия сейчас не в состоянии наводить свои порядки. Украинская война вычерпала абсолютно все ее потенциалы насилия и ее беспредела. А в Грузии, да, копится гнев. Наука, русская наука, Российская академия наук наконец решилась пискнуть против религиозно-мистического охмурежа населения. Пискнула, что называется, пискнула. Гнев академиков вызвали карты Таро. Светило науки сообщили, что данные карты – это мошенничество, которое не может обеспечить устойчивую связь с высшими силами. Они внушают, вот цитирую вам дословно, внушают несбыточные надежды, вводят граждан в заблуждение. Карты Таро – лженаука, тарологи – мошенники и так далее, так далее. Нет никаких доказательств возможности предсказания будущего по картам Таро и так далее. Заявили в Российской академии наук. Вот прям так и заявили. Но учитывая тот печальный и пикантный факт, что мошенниками являются абсолютно все служители всех культов, в том числе папы, епископы, раввины, мулы, папы, ламы, претензии Академии российских наук именно к тарологам выглядят весьма странно. Да, тарологи тоже жулики, но далеко не такие агрессивные и жадные, как, например, папы РПЦ. А от имени русской науки практики картежников теперь объявлены ложными и ненаучными. А вот это вот все изготовление божьего мяса в товарных количествах, это все очень научно. Это Российскую академию наук не смущает, как и беседы с раскрашенными досками и целование сушеных покойников. С точки зрения Российской академии наук, вот это обманом не является. Это все очень научно. А пропаганда этой билиберды только похвальна. Так, ну затем, конечно, вам интересно знать все то, что произошло в Берлине. Ну, во-первых, вы знаете, что это шествие было предварено весьма-весьма горькой и очень конкретной статьей. В «Нью-Йорк Таймс» о ФБК появилась статья. И, судя по всему, наивный Запад, безгранично наивный, все же заподозрил, что его достаточно нагло дуют и очень жестоко дурят. По сути, это статья в «Нью-Йорк Таймс», которая вышла перед мероприятием в Берлине Навальный, Яшин, Кармурзы. Эта статья обвиняет ФБК в сознательном разрушении всего антипутинского движения. И газета приводит крайне неприятные для ФБК, но веские аргументы и факты. Исследован весь механизм смуты и развала эмигрантского фронта, начавшегося с нелепого и ничем не оправданного удара по оппозиции, который нанесла ФБК необъяснимым фильмом «Предатель». И крайне корректная статья не делает никаких окончательных выводов. Она не утверждает, например, что ФБК – это бизнес прохиндеев, готовых за западные гранты перегрызть горло любому. Нет, она этого не утверждает, но, вероятно, именно так она и будет понята. Итак, в общем, свершилось берлинское шествие. И посмотрите у меня в телеграм-канале, там ключевой момент, ради которого, вероятно, все и было затеяно. Там, где по сообщениям берлинской полиции примерно 1700 человек, но не все, сильно не все, но там сотенка другая, тем не менее, скандирует «Юля, президент», «Юля, президент», скорее всего, это именно то, ради чего, ну, помимо битвы за гранты, и затевалось. Кремль, правда, не выглядит особо испуганным. Хотя я могу сказать, что шествие в общем и целом удалось 1700 человек. Наскрести это тоже, особенно с такой рекламой, это тоже удача. А Навального огласили президентом. И весь раскол оппозиции, он из, ну, скажем так, иллюзорного стал абсолютно материальным и необратимым. Причем примечательно то, что на этом антивоенном марше в Берлине реяли те же самые триколоры российские, те же самые флаги, под которыми орки штурмовали Бахмут, бомбили Мариуполь и расстреливали в Буче. Увидев там, посмотрите, там много забавных хроник, и было много смешного. Надо сказать, что туда же проникли поклонники многострадального Каца, которого не пригласили. И они демонстрировали такую категорически иную символику, не трехцветные знамена, а розовых единорогов, которые они пришпиливали к своим шапочкам, примерно как Нот пришпиливает картонные ракеты. Эти розовые единороги, как известно, еще лучше фонариков изгоняют диктаторов и останавливают всякие войны. И посмотрите, там есть еще одно видео, которое можно назвать итоговым. Вот мы не знаем, да, никто не знает, удалось ли достичь основной цели Берлинского марша, то есть пролонгации грантовых выплат лидерам оппозиции. Но в общем и целом этот цирк протеста состоялся. Он добил все иллюзии, он углубил все конфликты и дал понять, что от хороших русских ждать абсолютно нечего. Да, они все забавные, милые. Там была тьма тьмущая прекрасных, действительно прекрасных людей, которые почему-то не смогли по массе причин, не смогли не пойти. Ну вот они как завороженные тоже присоединились к этому шествию. Но политически все это бессмысленно, бесплодно и бесполезно. Но, разумеется, посмотрите, там троица лидеров не смогла удержаться от исполнения любимых куплетов про свободную и счастливую Россию. Вот любопытно. И возникает вопрос, а какая именно Россия будет свободной и счастливой? Это свободной и счастливой будет Россия оплоумевших зэков, выпущенных из тюрьмы, насилующая 4-летних детей и убивающая уже десятками граждан? Или это будет миллионная толпа СВОшников, каждый из которых военный преступник? Или свобода и счастье придет в Россию Бастрыкиных, Володиных, Гурулевых? Насколько станут свободными и счастливыми Соловьев, Скобеева и сотни тысяч пропагандистов, а их сотни, с учетом того, что пропагандистом сейчас является самый мелкий журналистишка в самом захудалом областном или районном издании. Они все обязаны транслировать пропаганду. Как будет выглядеть свобода и счастье депутатов Государственной Думы, министров, нодовцев с их картонными ракетами? Как будет выглядеть свобода и счастье тюремных пытальщиков, росгвардейцев, миллионной армии чекистов и оперов? А вот эти бомбисты-летчики, которые радостно крушили роддома, больницы в Украине, сегодня Одессу, они тоже будут свободны и счастливы, когда в России воцарятся Яшин и Юлия? Ведь никакой другой России, кроме той, что сейчас содержит войну, терпит войну, терпит и содержит пытки, подлость Кремля, никакой другой России по факту не существует. Да, есть миллионы ждунов, терпил, молчаливых, безликих, кивал, но им эта свобода, как вы сами понимаете, она как гудок на бане. То есть, ладно бы, пусть ходят любыми шествиями, но они вселяют множество людей ложную надежду, абсолютно несбыточную. Нельзя пытаться лечить, что бы то ни было, основываясь на ложном диагнозе. А вся эта хорошая русская оппозиция именно этим и занимается. У меня нет никакого предубеждения. Я отдаю себе отчет в том, что там действительно много великолепных людей. Но и ФБК, и в рядах их противников, фанатов КАЦа. Там много совестливых, серьезных, но их упорство, их нежелание видеть реальность, их возведение Навального в ранг мессии, которому можно только поклоняться и которого нельзя анализировать, исследовать и в котором нельзя сомневаться, это все, конечно, сектантство. Вот еще тут один персонаж свободной и счастливой России всплыл походкой муравье, да? В креслешко на федеральном телевидении опять пробрался вот тот самый Якубович, который считался милым и безвредным, но он тоже оказался, как практически все медийные лица России, обычной гнидой. Ну, удивляться не надо. Иные организмы нынче в русском медиапространстве не вживают. И если сегодня особь имеет выход в эфир, телевидение тем более, то это непременно дегенерат со смещенными представлениями о добре и зле. Причем совершенно не важно, что именно заставляет их петь о санной войне, Путину, оккупации Украины. Да, одни боятся за имущество, другие боятся лишиться работы, гонораров. Третьи, да, есть искренние дебилы. Но в этом уже потом когда-нибудь будут разбираться трибуналы. Но я на что только хотел обратить ваше внимание. Якубович говорит о том, что вот эти вот убийцы, бомбежники, организаторы изнасилований, грабители, соседи – это святые. Это все святые. У меня приложено это видео, которое представит интерес не только для потомков, но и для современников. И вы знаете, вот в своем понимании святости Якубович не так уж и не прав. Потому что русское понимание святости, оно весьма специфическая штука. Война, да, она, конечно, со всех смывает грим разума. Тем не менее, у Якубовича правильное понимание русской святости. Можем не трогать в тысячный раз садиста Сашу Невского, который выдавливал там новгородцам глаза за неуплату татарам дани. Но вот вряд ли кто-нибудь в курсе, там вот есть, вы приезжаете куда-нибудь в Смоленск, или Вязьму, и видите иконы Георгия Смоленского и Иулиании Вяземской. Георгий Смоленский – местно чтимый святой. Иулиания Вяземская – как бы федерального значения святая. И там очень живописная история под всем этим. В ней такая вот сочная духовность, сочная христианская любовь. Георгий Смоленский, святой, будучи сильно пьющим местным князем, вот у него все никак не получилось эту Иулианию Вяземскую изнасиловать. Та была женой князя Вяземского, Симеона. И не получалось у Георгия, не получалось. Ну, он, чтобы ее убедить, он на глазах у нее зарезал ее мужа, но она все равно его отвергло, тогда вот Георгий Смоленский проявил православную смекалку и все-таки даму склонил к любви каким образом? Ну, тогда не было современных средств и мобилизации. Их не было изобретено. Поэтому он отрубил ей руки и ноги и в таком положении ей воспользовался. Он святой. Канонизировал. Расчлененная Иулиания прекратила, разумеется, с отрубленными руками и ногами ломаться, а после использования была сброшена в реку. И теперь эти святые строго и вдохновенно смотрят с образов. Их чмокают и ублажают свечками старушки. Ну, это всего один пример. Вы понимаете, да, что здесь хранится их тысяча. Я сегодня вас пощажу от продолжения, хотя мог бы рассказывать об этом часами. Так, ну вот, сами видите, уже практически никак не обстоит дело с книгами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть книг происхождения гениальности и фашизма осталось. Всего шесть. И мы не успеем сделать допечатку нового тиража. Мы, может быть, если вы быстренько закажете, успеем вам отправить это до Нового года. А дополнительные тиражи будут уже в следующем году. Это по поводу заказа книжки. Вот, собственно говоря, и все на сегодня. Слава Украине! Живи, Беларусь! Ой, да, привет и поклон. Грустный поклон от Саши Габышева, который тоже, в общем, имеет возможность наблюдать весь этот позорный ужас, который называется оппозицией, который называется сегодняшними событиями. Грустит там Габышев, грустит. До свидания, до послезавтра, скорее всего.